Саш, добрый день.
Да, добрый, добрый, добрый.
Я к тебе сегодня с таким очень интересным вопросом по поводу метафорических ассоциативных карт. Знаю, что ты с этим много работаешь, проходил кучу обучений, сам преподаешь, и я к тебе как старшему товарищу хочу обратиться. Можно?
Конечно, давай.
Смотри, я сейчас провожу игры в Фейсбуке, ну, в соцсетях, да, человек заказывает, загадывает какую-то свою тему, я ему достаю карту, и несмотря на то, что я, естественно, прописываю условия, как работать с метафорическими картами, вопросы из игры в игру повторяются у меня в личке. Поэтому я бы хотела, чтобы ты нам рассказал вообще, что такое метафорическая карта, что это не гадание, что это методика, вообще как это возникло и как с этим, возможно, работать.
Ну, ты знаешь, вопрос довольно-таки большой. Давай попробуем на него ответить, если так по порядку. Для начала по поводу гадания. На самом деле любые карты, метафорические карты Таро или что-нибудь еще, действительно можно было бы использовать в виде гадания, но это совсем другой подход и другая практика. В психологии все-таки метафорические карты используются несколько иначе, и для решения именно как глубоких проблем, так и для моделирования будущего. В общем, на самом деле подходов достаточно много. А сама метафорическая карта, насколько я помню, была впервые нарисована по-моему, в 1975 году, то есть где-то в 80-х годах сама была нарисована там искусствоведом, а психология уже начала применяться только в 80-х. И вот смотри, уже 30-40 лет, да, практически получается, да, вот, и за это время выработалось несколько направлений, подходов вообще, да, то есть работы с ней. Сама метафорическая карта — это всего лишь изображение, картинка, как и в любой арт-терапии, то есть какое-то изображение, какое-то искусственное, да, в смысле искусство, художественное произведение может вызывать в нас определенные чувства, как-то резонировать, да, то есть что-то в нас поднимать. И в этом смысле это польза, это проективный материал, это стимульный материал, как говорят в психологии, да. Соответственно, мы можем это использовать для того, чтобы достать то, что мы до сих пор в себе не замечали. И когда мы это достаем, мы можем это наконец-то рассмотреть, потому что когда оно у нас внутри, ну, то ли есть, то ли нету, мы не знаем, что с этим делать, то есть какое-то такое странное состояние, а вот когда мы его выносим, оно перед нами, например, в виде картинки, в виде образа, в виде рисунка, мы наконец-то можем более детально это рассмотреть и уже что-то с этим сделать. Это уже не какое-то такое абстрактное чувство внутри, а это вполне конкретный образ перед нами. И в этом смысле оно несет огромную-огромную силу и огромную пользу. Поэтому метафорическая карта, это именно вот, работает как раз для того, чтобы доставать изнутри и что-то с этим сделать. А вот как делать, что сделать, это уже зависит от образования, собственно, психолога, да, человека, который этим занимается. Каждый, например, человек, например, в гештальт-подходе будет работать с метафорическими картами в гештальт-подходе. Человек в юнгианском подходе будет также работать, кто-то в психоанализе, либо в других направлениях, каждый будет прикладывать что-то свое, какие-то свои акценты, нюансы, вопросы будут задавать по-своему. Вот, поэтому, конечно же, если хочется работать с метафорическими картами, нужно пройти какое-то обучение, ну, хотя бы базовое, иметь хоть какое-то немножечко психологическое образование. Ну, современный курс, кстати, интересно, по обучению метафорическим картам не предполагает психологического образования. И, в принципе, этого достаточно для того, чтобы можно было поработать, но чтобы хорошо, глубоко работать, лучше все-таки с профессионалом. Да.
Саш, смотри, правильно ли я тебя поняла, что метафорическая карта — это некий образ, который наполняют люди, которые смотрят на эту карту? То есть как лабиринт. Лабиринт пустой, мы заходим в лабиринт, мы его наполняем тем, что у нас внутри. Мы смотрим на карту, и мы можем увидеть на этой карте только то, что есть у нас внутри. Чужой опыт мы там увидеть не можем.
Да, да, совершенно верно, совершенно верно. И это одно из чудес и волшебство метафорических карт, которым оно, собственно, и нравится многим, и мне тоже, в частности. Потому что есть такое понятие, как называется психоактивность. Знаешь, психоактивность — это когда вот мы смотрим на что-то, и вот она в нас отзывается, вот что-то внутри нас с этим резонирует. Мы смотрим на картинку, да, как ты говоришь, лабиринт, мы заходим в него, мы его наполняем, мы его оживляем. Он становится психоактивным. Но только вопрос, чья психика становится активной, когда мы смотрим? Конечно же, наша. То есть, соответственно, для одного и того же человека, вернее, одна и та же карта для разных людей, одна и та же карта, то есть два человека, три будут смотреть на нее, каждый увидит в ней что-то свое, для каждого это будет о чем-то своем. Они, один посмотрит, например, на листочек, на карточке изображен лес, например, да, деревья, цветочки, там, может быть, какие-то птицы, животные, небо, облака. При этом один будет смотреть, уделять внимание на деревья, второй будет смотреть на небо, кто-то будет смотреть на ландшафт в целом, кто-то на расположение фигур, геометрическое расположение, кто-то на цвета будет обращать внимание. И вот эти акценты внимания — это тот способ, как наше внимание переключается с одного на другого, каждого будет по-своему. Вот эта психоактивность карты — это вот именно волшебство, которым мы и пользуемся для работы.
Но ты сейчас сказал, что для работы с картами желательно, конечно, образование психологическое, хотя бы минимальное, да, какое-то.
Ну, хоть чуть-чуть, да.
Да, хоть чуть-чуть. То, что ты сейчас говоришь, я прям слышу своих преподавателей в ВУЗе, как это все потихонечку вкладывалось в голову. Как работать с тестами, как работать с арт-терапевтическими методиками, а что же делать людям, у которых нету этого образования? Вот они рассматривают, ну, очень много людей рассматривают вот эти карты как некое гадание и не понимают, как погрузиться в карту, что, на что в ней обратить внимание, как с ней поработать. Можешь вот хотя бы чуть-чуть подсказать участникам таких марафонов, игр, как правильно работать с картой, не имея психологического образования, но имея желание разобраться в себе? Угу.
Ну, по поводу профессионального образования, обычно я привожу такой простой пример. Каждый из нас обладает определенной компетенцией, то есть каждый из нас прожил уже какую-то жизнь все-таки, ну, то есть мы не пятилетние дети, кому-то там 20, кому-то 30, кому-то уже 50 и больше и так далее. У каждого есть некий опыт, и мы чему-то научились. У нас есть свои наработанные стратегии понимать, знать, узнавать что-то, принимать решения, как-то что-то отбрасывать или что-то принимать новое. То есть у каждого из нас это все есть внутри. И вот пример как раз в том, что вот, ну, нужно поменять, например, если потек кран, да, где-то в доме. Каждый из нас может взять инструмент обычный, там, не знаю, даже отвертку, ключ и что-нибудь еще, и попытаться его поменять, да, то есть починить этот кран. При этом есть профессиональный человек, который занимается этим годами, например, да, то есть он может это сделать быстрее, может быть, качественнее, кстати, не факт, может быть, вы самостоятельно сделаете это качественно, да, то есть... То есть разница в том, что кто-то сделает это стильно, может быть, кто-то быстрее, но если вы делаете самостоятельно и никогда этим не занимались, может быть, это у вас займет определенное время, чуть-чуть дольше. Но вы также получите какой-то результат. Точно так же в работе с метафорическими картами. То есть если вы владеете хотя бы первыми базовыми навыками, а они, в общем-то, ставятся, то есть их можно изучить там, ну, за день на самом деле, хотя бы что-то чуть-чуть узнать и уже с этим работать и применять, то есть получить тот самый инструмент в руки. Поэтому, пожалуйста, может быть, даже человек без глубокого, например, профессионального и психологического образования может работать с собой, да, то есть прояснять свои какие-то внутренние вопросы, научиться работать с внутренним миром. Потому что карта, опять же, она универсальна. Кто-то, опять же, кстати, вот интересный вопрос, да, а почему все-таки люди некоторые, я назову так, скатываются именно в гадательную практику, когда сталкиваются с картами? Потому что они привыкли видеть в этом именно гадание. То есть у них есть внутренний опыт где-то, как обращаться к чему-то. Я загадал, да, а что мне дадут ответ какой-то? Да? То есть как будто сходить к гадалке. У них внутри уже есть этот опыт, они его переносят на работу с картами. Они еще не знают, как еще на самом деле можно было бы работать с картами, поэтому они переносят то, что у них внутри есть, знакомые, да?
А давай мы сейчас расскажем людям, из каких этапов состоит работа с картами, и я думаю, что мы с тобой встречаемся не в последний раз, и в последующих наших встречах, возможно, мы эти шаги более подробно раскроем, если нашим слушателям это будет интересно.
Угу. Ну, давай, Давай, на как бы, действительно вот шаги. Шаг первый, собственно, настроиться на вопрос. Когда мы настраиваемся на вопрос, мы наше внутреннее пространство, внутреннее психическое пространство начинаем немножечко перестраивать, создаем фокус. И фокус мы помещаем, собственно, наш вопрос, проблему, то есть, ну, загадываем, да, какое-то пожелание, с чем бы, что бы хотелось прояснить. Вот. Это первое, это обязательно. При этом для того, чтобы правильно сформулировать вопрос, в психотерапии есть определенные протоколы, даже последовательности. В коучинге вообще половина работы заключена в том, чтобы правильно сформулировать запрос, так называемое правильное желание, да, это сформулировать. У него есть определенные критерии, и то, что мы формулируем, нужно провести через эти критерии, проверить, действительно ли оно правильно. Ну вот, например, запрос не должен составлять частичку «не» иногда. Это не обязательно, но иногда ставят такое правило, может быть, слышала, да, то есть, чтобы не ставить «я не хочу», чтобы чего-то не было, да, то есть у этого есть определенные нюансы, почему именно так нужно формулировать. И это мы узнаем, собственно, на курсе. То есть, второе, после того, как мы сформулировали вопрос, нужно следовать за теми чувствами, которые у нас возникают. То есть не навязывать себе, то есть не причинять непоправимое добро себе. Почему? Потому что мы начинаем иногда, то есть я сейчас вот тут, как бы, и мне будет хорошо. Нет, на самом деле внутренние чувства, внутренний мир, он довольно-таки нежный, хрупкий. Даже если человек внешне, скажем так, такой стойкий, например, да, характерный такой мощный человек, все равно у него внутренний мир, он довольно-таки нежный и хрупкий. Почему? Он может поддаваться изменениям. И когда мы начинаем давить, в общем-то, наш запрос начинает трансформироваться. Мы можем потерять суть, почему мы его подняли. Вот. Поэтому нужно следовать за теми внутренними чувствами, которые возникают. Следующий момент, собственно, определяем проблему, ситуацию. Ну, тут есть такой интересный инструмент, называется внутренняя субъективная шкала. Практически всеми пользуются. Просто оцениваем нашу проблему, ситуацию по шкале от 0 до 10, или от 1 до 10, или от 0 до 100, или там от минус 10 до плюс 10, где 10 — это все такое заряженное, все проблема, все плохо, очень плохо, да, а 0 — это уже проблемы нет, я практически ее не ощущаю. И некоторые говорят, люди, а как это оценить? Да вот просто взял и оценил. У нас у каждого внутри есть внутренний оценщик, да, внутреннее мерило. По самоощущениям. Ну вот мне кажется, что вот так. Так вот, проблемы выше 10, выше 7, то есть там 8, 9, 10, если они такие сильные, заряженные, не стоит работать с картами. Лучше обратиться уже именно к более профессиональному товарищу, потому что с заряженными проблемами самостоятельно разобраться очень тяжело. И вот весь, вплоть до того, что у нас просто есть защитные механизмы, которые не позволяют нам самим копаться в этом. Мы всегда будем сопротивляться. Вот, поэтому нужна помощь другого человека. Ну вот мы оценили. А для чего это нужно? Для того, чтобы понять, что будет потом. А, собственно, после того, как мы... Это все была подготовка. Это все три шага.
Я очень внимательно тебя слушаю, записываю, я потом все подытожу.
Да, это все была подготовка. Собственно, дальше мы, когда мы определились, с чем мы хотим работать, мы достаем карты. Это будет 1, 2, 3 карты, 5, в зависимости от техники, которую мы хотим применить. На самом деле даже одной карты иногда достаточно для того, чтобы получить просто огромное озарение, осознание по теме. Опять же, мы карты используем, и, по крайней мере, ладно, я чаще всего, я никому говорю, мы, да, то есть я чаще всего использую карты для того, чтобы привнести именно осознанность, осознание и некое такое сделать выбор, да, то есть немножечко трансформировать, потому что есть техники с картами именно трансформирующие, когда мы преобразуем, а есть техники для узнавания, понимания, то есть когда мы исследуем, что, где, как будто такое, включаем интуицию какую-то. Вот. Да, собственно, мы достаем карту, и тут именно такой момент в том, чтобы карта стала психоактивной, ее нужно активировать. Это такой момент, который некоторые упускают, и вот говорят, я смотрю на карту, и да нет, она мне не отзывается. Да ничего, мне нету. Ну, потому что вы еще не активировали карту. Эта карта еще не ваша. И здесь есть тонкий момент именно вообще понять, как работают метафоры, образы, символы в человеческой психике. Да? То есть почему действительно один будет смотреть на те же деревья, да? Кто-то будет смотреть на облака, кто-то на птичек и так далее. Ну, вот, потому что у нас что-то внутри есть. И даже если мы достали карту, она еще не стала психоактивной. Ее нужно активировать. Вот активация, с одной стороны, происходит достаточно просто, ну, хотя бы на таком базовом уровне, просто нужно на нее посмотреть и описать, какая она, что чувствуешь ты в ней, настроиться на эту карточку, на это изображение, на этот образ, посмотреть, что внутри отзывается. Хотя есть несколько описаний этого процесса, самый простой вот, вот действительно просто настроиться, почувствовать, что в ней отзывается, что меня привлекает в ней. И тогда карта становится живой, она перестает быть мертвым изображением, она становится живой, как-то отзывается, она стала активной, вот психоактивной. Когда это есть, тогда уже можно начать работать. Собственно, дальше обычно уже рассматриваются технические приемы, да, то есть, например, иногда добавить что-то в эти карты, например, как проработать с помощью каких-то техник, например, да, или достать из колоды еще. Кстати, здесь, пожалуй, стоит добавить такой важный элемент о том, как доставать карты. Да, то есть доставать карты можно вслепую, то есть и наугад, да, или попросить кого-то достать, и здесь уже такая работа больше с таким с тонким пространством, да, подсознания или бессознательного. Или смотреть каждую карточку из всей колоды и выбирать та, которая действительно отзывается. И у первого и второго подхода есть свои плюсы, свои нюансы, и тот можно использовать. Лично мне нравится, когда мы берем наугад, потому что тогда вообще эффект такой вау. Когда особенно достаешь человеку, он видит сразу у него психо... Ну, когда в работе ты сидишь, ты достаешь ему карту, и у него сразу просто открывается сознание. Так вот в чем дело, он сразу видит. При этом именно чувство, что не я достал, то есть не я сознательно, а оно вот досталось, и оно прямо отражает мою проблему. Это потрясающее чувство просто.
Поэтому... Знаешь, просторы интернета нам дали третий вариант работы с картами, когда, ну, когда мы работаем в офлайне с человеком, либо человек сам достает, либо мы достаем, либо в открытую, либо в закрытую, а офлайн нам дает возможность, ну, например, у меня карты отсканированы, лежат в определенной папке, да, и человек, причем они у меня могут лежать по порядку, а могут лежать вперемешку, не так, как они в колоде были изначально пронумерованы, и человек говорит, ну, пишет цифру и сам достает, а иногда бывают люди, которые, ну, как правило, которые очень близко меня уже знают, которые говорят, достань сама. Вот что достанешь, то и пришлешь. А, и тоже доверие некое, вот это, то ли вселенной, то ли мне, либо цифры какие-то любимые. Очень интересно тоже получается. Но просторы интернета нам дали еще один способ работы с картами через цифры, посчитать.
Здорово. На самом деле это здорово. Интересно, что оно и так тоже работает. Оно тоже работает. Вот. И когда мы достаем через кого-то, мы как будто настраиваемся на что-то, выходим в какое-то такое, ну, в данном случае виртуальное пространство, но оно тоже пространство, в нем тоже можно взаимодействовать и получать осознание, да, то есть преобразовывать себя. А мне понравилось, как бы, как впервые, когда я услышал определение Юнга по поводу того, что такое символ, да, символ — это психологическая машина по преобразованию энергии. И я сначала так думал, как это, вот как это, да, то есть может быть. А потом, ну, дошло все-таки, действительно, когда мы смотрим на символы, а метафоры, это тоже символы могут быть, да, оно действительно преобразовывает наше состояние. Если мы можем это делать через интернет, это везде здорово, это классно. А, вот и последний, наверное, пунктик, который говорил, да, то есть мы применяем какую-то технику, да, то есть мы что-то делаем с ним по-разному, опять же, на курсы, собственно, мы учимся, какие есть техники, технические приемы, как работать с переживанием, если что-то поднимается. И рекомендовано еще есть такой один момент, который некоторые упускают, это все-таки завершение. Вот об этом я специально хочу подчеркнуть, потому что иногда люди это упускают, это не только связано с метафорическими картами, а вообще именно завершать процесс. То есть, если мы во что-то вошли, чтобы оно где-то не висело, да, то есть не зависало где-то. Как-то это завершить? Каждый завершает по-своему. Есть ритуальные части, да, то есть, например, как-то там проговорить, например, что вот все, я завершил, отпустил. В контексте карты это звучит как, если мы отработали какую-то карту, что-то поняли оттуда, она нас больше не цепляет, в ней больше ничего нет, просто ее перевернуть. Ну, если в интернете, то, наверное, как перетащить ее в корзину, наверное, да, на компьютере. Или закрыть страничку, на которой я был, да, то есть я не знаю как. Просто потому что, чтобы оно не зависало, эти незавершенные процессы, они как хвостами будут нас дергать. Поэтому завершение — это очень важная часть. Вот такие вот шаги, если обобщенно, да. Каждый из них на самом деле можно было прояснять и прояснять еще.
Ну вот я думаю, что да, мы с тобой еще встретимся, и по каждому из этих 6 шагов, я сейчас повторю, это запрос. Первый, второй – следовать за своими чувствами. Третий – это определить заряд проблемы. Четвертый – активация карты. Пятый – технические приемы. И последний шаг – это завершение. Я думаю, что о каждом из них мы с тобой более подробно поговорим. Уж не знаю, насколько мы сможем рассказать людям о технических приемах, да, если человек не имеет психологического образования, что мы там сможем дать нашим слушателям, но думаю, что сможем какие-то простые техники дать.
Да, да, простые базовые техники, то есть мы можем дать, и вполне, то есть это будет достаточно для того, чтобы получить какие-то результаты, опять же, на таком, ну, назовем, бытовом, обычном, ну, уровне, когда вот что-то срочно хочется самостоятельно, да, то есть не сильно долго разбираясь.
Отлично, спасибо большое тебе. Я думаю, что наша встреча прошла достаточно продуктивно, и у людей, которые интересуются метафорическими картами, сейчас, с одной стороны, станет вопросов меньше, а с другой стороны, я надеюсь, что они заинтересуются и будут слушать наши эфиры, чтобы этих вопросов становилось каждым разом все меньше и меньше, и они интересовались этой прекрасной методикой под названием метафорические ассоциативные карты. Спасибо тебе большое.
Спасибо. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что у нас есть такая беседа. Мне действительно интересно будет, если у нас будут еще следующие вопросы, что же будет дальше у нас.